Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего. «Хватит! Ой, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой большой половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку, и без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка в этой чистенькой, аккуратной квартиры учительницы. Я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я разделся, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать словно вещь и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет, потому ли, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем. Редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным. Даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны. И от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Стыдно сейчас вспоминать, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой. Но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, какой еще мужик. Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог, вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали, для кого. Что эта мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки.